Здравствуйте. Сегодня среда, 13 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Киевской области продолжается эксгумация тел мирных жителей, убитых во время российской оккупации. Украинские власти задержали находившегося в розыске оппозиционного политика, кума Владимира Путина, Виктора Медведчука. По оценкам Владимира Зеленского, число погибших в Украине российских солдат приближается к 20 тысячам человек. Это больше, чем за 10 лет войны в Афганистане. Также сегодня.
Произошел такой очень мощный альянс монархистов, националистов, экстремистов профашистского толка, которые явно стремятся сейчас прийти к власти в России, изменить социальный строй в России и сделать так, чтобы опричнина, террор снова стал настоящим нашего общества.
Социолог и историк Дина Хапаева об идеологической подоплеке российской агрессии против Украины. Вновь начну выпуск с призыва к слушателям подписываться на телеграм-канал «Время свободы», хотя бы на случай, если другие платформы, где размещаются наши выпуски, будут заблокированы в России. И спасибо всем, кто уже подписался. Теперь к главным темам. Вчера во время посещения космодрома «Восточный», расположенного неподалеку от Благовещенска, Владимир Путин дал очередной комментарий по поводу целей российской агрессии против Украины, которая в России считается специальной военной операцией. Говоря об этом, Путин вновь назвал фейком сообщение о преступлениях против человечности, совершенных российскими военными в Буче и многих других украинских населенных пунктах. Итак, вот что сказал Владимир Путин.
Слушайте, я разговариваю с коллегами из западных стран часто, до сих пор. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Раке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, про самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией. И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого. Никто даже не заметил. Так же, как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбу. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали, значит, применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк, такой же фейк и в Буче.
В связи с упоминанием Владимиром Путиным событий в сирийском городе Рака, я бы хотел отметить два момента. Первый – логика российского президента очевидно подразумевает, что если в Сирии, Ираке, Югославии или Афганистане американскими, а в Донбассе – украинскими войсками совершались, как утверждает Путин, военные преступления, то это дает право России на подобные преступления в Украине. Логика, согласитесь, очень спорная. И второй момент по поводу слов Путина о том, что до Раки дела никому не было. Если посмотреть, к примеру, архив «Радио Свобода», то можно увидеть, что 12 октября 2018 года выпуск программы «Время свободы», который, кстати, я вел, назывался «Мирным жителям Раки не оставили шанса», и открывался интервью с представителем правозащитной организации Amnesty International как раз по поводу бомбардировок Раки. Заметьте, что «Радио Свобода» — американское средство массовой информации, я продолжаю там работать. А вот если бы независимым журналистам была обеспечена возможность работать по обе стороны конфликта, что в Сирии, что в Украине, то обвинений в военных преступлениях в адрес сирийских и российских войск можно было бы, наверное, избежать, если они действительно не совершались. Теперь вновь о так называемом фейке в Буче, о котором сказал Путин. Опять же, из его слов следует, что мэр Бучи Анатолий Федорук беззастенчиво лицемерит, рассказывая об эксгумации тел из второго уже массового захоронения, которое, опять же, по версии Путина или Марии Захаровой, было устроено украинскими нацистами, не допустившими при этом никакой утечки информации о своих злодеяниях.
Сегодня о 10-й годині розпочали відкриття.
Сегодня мы начали раскапывать второе массовое захоронение. Там обнаружено 56 тел. Кроме того, найдены 4 отдельные могилы. Но я хотел бы отметить, что на сегодняшний день обнаружено уже 403 тела. Учитывая, что наши военные, наши саперы продолжают работу в лесах, расположенных между деревнями и поселками нашего района, мы все еще надеемся, что найдем пропавших без вести живыми. Но, скорее всего, мы обнаружим их тела где-то между деревнями в этих лесах. У нас разрушено 22-этажное здание, еще 2 9-этажных здания не подлежат восстановлению. В соответствии с заключением экспертов, они будут снесены. Были разрушены еще 243 частных дома на 100% или до такой степени, что их придется демонтировать. Это не учитывая ущерб от окон и дверей, они могут быть восстановлены. Самое ужасное, что нет ни одной квартиры, в которой российские враги не оставили бы свои следы. Они крушили, они воровали, они оставляли везде свои знаки и символы. Сегодня мой коллега, мэр города Тичев, позвонил мне и спросил, что нужно привезти в наш город. Повисла тишина, когда я сказал, что нам нужно по меньшей мере 300 деревянных гробов с крестами и другие ритуальные принадлежности для похорон людей, потому что мы просто были не готовы к такому количеству тех, кого надо хоронить.
Говорил мэр города Буча Анатолий Федорук. Всего в Киевской области в населенных пунктах, которые в марте удерживались российскими войсками, уже обнаружены тела более чем 720 гражданских лиц. Поиск тел, как вы уже слышали, продолжается, и, как отмечает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, людей российские военные убивали целенаправленно и хладнокровно. Некоторые мужчины были, возможно, расстреляны перед тем, как российские войска были отведены из Киева и Черниговской области. Иногда действовали снайперы, просто стрелявшие по вышедшим на улицу мирным людям. Хваленая российская армия показала в Буче свое истинное лицо, считает Андрей Небитов.
Наибольшее количество, как мы прогнозировали, сейчас в Буче, которое было длительный период времени под оккупацией. И, к сожалению, могу констатировать, видел это все собственными глазами, большинство жертв погибло не от осколочных ранений вследствие обстрела артиллерии, а в результате убийства с огнестрельного оружия, с автоматической оружия или выстрелом снайпера. Очень много тел мужчин, женщин, и самое печальное, наверное, всей этой истории, что это мы их устанавливаем, большинство, и это простые жители Бучи и окрестных сел, которые не состояли ни в территориальной обороне, не имели отношения к Министерству вооруженных сил, не были в армии, какими-то даже рядовыми служащими. И такие преступления мы фиксируем по всей территории области. Это и Броварской район, но в меньших масштабах. Ну, только позавчера выявили подвал в частном доме, в котором находилось 6 тел местных жителей. Трактористы, местные работники, частные предприниматели. Вот такие вот мужчины тоже расстреливались и слаживались в отдаленные места. Или это подвал, или прикапывались в каких-то ямах. В Вышгородском районе тоже есть такая же ситуация, где людей убивали выстрелом в затылок. Свидетельства эти есть по всей территории Киевской области, которая была оккупирована. И слава богу, у международных журналистов есть все возможности фиксировать и видеть все эти злодеяния на собственными глазами. Убийства продолжались на протяжении всего месяца. Мы же понимаем, когда, например, Буча, Гостомель, Ворзель были оккупированы, там устанавливался определенный оккупационный режим. Людям запрещали выходить на улицу, запрещали передвигаться по городу. И, соответственно, где люди пытались или набрать себе воды, взять еду, запастись топливом для генератора, эти люди становились жертвами расстрелов. То же самое в той же Буче мы нашли людей, которых, предварительно понимаем, лишили свободы, поместили в подвал в так называемом штабе армии Российской Федерации. После, я так понял, отхода их застрелили в затылок. Армия Российской Федерации – это не те солдаты, которые красиво 9 мая, уратник или как у них там костюм назывался, с новой покрашенной техникой проехали по Красной площади. Здесь был, извините за выражение, такой сброд, который ранее осудимых, лица, которые употребляют наркотики, алкоголь, которые имеют ряд долгов, которые живут от кредита до кредита. И вот эти вот, извините, на коленках подписанные контракты и выданное им обмундирование не сделало их солдатами или нормальными людьми. это люди, еще раз говорю, в этой общей массе зашли люди, которые склонны к насилию, применению насилия к гражданскому населению. Я не знаю, где они до этого принимали участие. Либо они были ранее осудимые за убийство, либо они по жизни были такие насильники, и в том числе на территории Российской Федерации. Но мы констатируем, что это был набор людей, которые просто совершали преступления против гражданского населения. Отдельной тут кастой надо выделить снайперов. То есть люди или тренировались, или это для них сафари – нормальный образ жизни. Потому что мы ряд людей видим, застреленных либо в ухо, либо в глаз, или в затылок с дальнего расстояния. И понимая все это, мы понимаем, что там было несколько снайперов, которые выбирали себе позиции и просто расстреливали местных жителей. Но мужчина, который выгуливает собаку, или дедушка, который, или женщина двигается с велосипедом, но явно она не представляет никакой военной угрозы. Ну, не получалось у них ничего сделать против вооруженных сил Украины. Но те планы, которые были у них по захвату нашей столицы, деблокированию, перерезанию трасс, они не вышли, не получились. Они несли огромные потери и в живой силе, и в технике. И, возможно, вот эта злость на местное население, через местное население, вернее, таким образом они выражали эту злость. Мы видели хаотичные обстрелы городов, которые просто летели снаряды не в военные объекты, а просто в жилые застройки. Катастрофические суммы ущерба по разрушению объектов гражданской инфраструктуры, школ, детсадиков, стадионов, спортивных объектов, критической инфраструктуры и просто жилых домов. Просто разрушалась наша экономика, разрушалась полностью наша инфраструктура. Ну, какие тут мотивы? Мотивы разрушить нашу страну и мотивы разрушить и проводить геноцид нашего населения.
Говорил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 13 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Большой общественный резонанс вызвала публикация на сайте президента Украины Владимира Зеленского фотографии в наручниках украинского политика Виктора Медведчука, лидера пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь», кума Владимира Путина. Путин является крестным отцом одной из дочерей Медведчука. Против Медведчука были выдвинуты обвинения в государственной измене и в других преступлениях. Он довольно долгое время находился под круглосуточным домашним арестом, а 26 февраля, то есть через два дня после российского вторжения, стало известно, что Медведчук скрылся. И вот теперь Медведчук задержан, причем задержан в камуфляжной военной форме. Рассказавший об этом Владимир Зеленский немедленно предложил обменять Виктора Медведчука на украинских военных, находящихся в российском плену. Вот фрагмент этого заявления.
Дуже символично, что именно в день космонавтики был затриман.
Очень символично, что именно в день космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней и, наконец, решил сбежать за границу. Что ж, для этого, в плохом смысле слова, космонавта, знаменитое «поехали» не сработало. Считаю особо циничным с его стороны использовать военный камуфляж. Пытался так замаскироваться. Вот такой вояка, вот такой патриот. Ну, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, то он подпадает под законы военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят и наших девчат, которые сейчас находятся в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы рассмотрели такую возможность.
Разглянули такую возможность.
Говорил Владимир Зеленский. Теперь чуть подробнее о том, кто такой Виктор Медведчук, и об обстоятельствах его задержания, в которое Кремль вначале не поверил. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлия Горичева.
Пока что нет четких данных, где именно, в каком месте его задержали. Известно только вот то, что фотография Виктора Медведчука появилась буквально накануне вечером. И, честно говоря, многие знакомые мне писали о том, не фейк ли это. Вот такая фотография Виктора Медведчука в камуфляжной форме. Однако то, что эти снимки появились на паблике президента Украины, а также СБУ, дает понимание о том, что снимки реальные, и Медведчука действительно задержали. Конечно, внешний вид Медведчука многих поразил и спровоцировал появление сразу же десятков мемов на этот счет в сети. Однако Владимир Зеленский объяснил, камуфляжную форму украинских военных Виктор Медведчук использовал для того, чтобы незаконно пересечь украинскую границу, где, вероятно, и был задержан. Однако, повторюсь, четких пока что доказательств этого или заявления об этом пока что еще не было. И вот из-за этого, из-за использования украинской военной формы, Владимир Зеленский предлагает теперь обменять Виктора Медведчука на украинских военнопленных. Появилась уже реакция на это предложение Владимира Зеленского от Министерства внутренних дел Украины. Советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко подчеркнул, что сначала депутат Виктор Медведчук должен дать необходимое показание, а также желательно получить приговор суда. Цитата. «Потому что Медведчук обладает огромным объемом информации. Было бы в идеале провести максимально быстрый судебный процесс. И вот тогда, по словам советника министра, можно будет его уже обменивать на украинских военнопленных». Но я напомню, Виктора Медведчука в Украине обвиняют в государственной измене, а также в пособничестве терроризму за то, что он якобы содействовал поставкам энергетического угля в Украину с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году. В 2021 году в мае ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а после начала войны он скрывался. По версии СБУ, задержание Медведчука сейчас это была многоуровневая опасная спецоперация. Виктор Медведчук – это оппозиционный пророссийский политик. В Украине он возглавляет партию «Оппозиционная платформа за жизнь» ОПЗЖ, если коротко. Эта политическая сила была создана после 2014 года как альтернатива партии регионов, которую возглавлял беглый украинский президент Виктор Янукович. Оппозиционная платформа «За жизнь» выступала за тесные связи с Российской Федерацией, а также против вступления Украины в НАТО. Виктора Медведчука в украинской прессе называют кумом Путина за то, что российский президент крестил дочь Виктора Медведчука, а также является его близким другом.
Как упомянула Юлия Горячева, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сказал, что прежде чем обменивать Медведчука на украинских пленных, необходимо получить от него показания по поводу той информации, которой он владеет, а также предать суду в Украине и дождаться приговора, и потом уже менять. Интересно, что Денисенко полагает, что сам Медведчук совсем не стремится вернуться в Россию, поскольку является соучастником преступлений, за которые, судя по неофициальным информации, отправлены в СИЗО генерал ФСБ «Беседа» и еще несколько десятков сотрудников ФСБ более низкого уровня. Давайте послушаем мнение Вадима Денисенко.
Начиная, наверное, с 2010 года, как минимум, а может и раньше, он был одним из ключевых пророссийских политиков в Украине и одним из ключевых строителей пророссийской политической архитектуры в нашем партийном обществе, в гражданском обществе и, наверное, здесь я не утверждаю, но, наверное, и в структуре парамилитарных организаций. Более того, он был одним из ключевых игр по вопросам называемых ДНР и ЛНР. Поэтому, в принципе, в том числе и основываясь на его данных, я думаю, что в том числе принималось решение о том, что Киев может быть сдан за 2 дня. Плюс финансовые потоки, безусловно, финансовые потоки никто не отменял. Поэтому я думаю, что он не очень жаждет оказаться сейчас в России, особенно учитывая то, что главный куратор ФСБ по Украине генерал Беседа, руководитель так называемого 5-го управления ФСБ, сейчас находится в СИЗО. Если говорить о том, какие яркие пароли, ну вот именно вот эти яркие пароли о том, кто, кому, сколько, за что, куда и так дальше. Он кладезь такой информации.
Говорил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко, прокомментировал арест Медведчука и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Отдельные уродцы, именующие себя украинскими властями, сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем, в кавычках, быстро и справедливо осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц, написал в социальных сетях, заметно обновивший в последнее время свой лексикон, бывший преподаватель юридического факультета Петербургского госуниверситета Дмитрий Анатольевич Медведев. Вы слушаете «Время свободы» вновь о том, что побудило Владимира Путина и его окружение на агрессию против Украины. Историк культуры, социолог, профессор школы современных языков Технологического института в американском штате Джорджия Дина Хапаева считает, что у действий современных российских политиков есть четкая идеологическая подоплека. По мнению Дины Хапаевой, она имеет явственный националистический характер, опасный как для самой России, так и для соседних стран. С Диной Хапаевой побеседовала наш корреспондент Мария Бершова.
Сегодня многие аналитики пытаются разгадать планы Путина. Чего он хочет? Захватить одну Украину или пойти дальше? В отличие от многих, Дина Хапаева не считает, что у Путина и его окружения жажда обогащения заменила собой всякую идеологию. Она напоминает о книге члена Политсовета Евразия Михаила Юрьева «Третья империя. Россия. Какой она должна быть?», а также о том, что после аннексии Крыма журналисты назвали эту книгу любимой книгой Путина. По мнению Дины Хапаевой, в этой книге прописан четкий сценарий сегодняшних событий.
Когда ее сейчас читаешь, ощущение, что ты читаешь ленту российских новостей. Юрьев был крайним националистом профашистского толка. В своей книге он рассказывал о том, как была создана Третья империя, и с восторгом описывал, как эта Третья империя завоевывала Прибалтику, Украину, Крым, Польшу, естественно. Ну, а потом все у него заканчивается триумфальным парадом победы на Красной площади, когда уже завоевана Европа и Америка.
То есть это российская Третья империя. Первая царская, да. Вторая советская и третья...
Юрьевская. Император Владимир, восстановитель ее, восстанавливает. Самое ужасное в этой книге даже не то, что это план завоевания мира. Самое ужасное то, какими методами происходит создание этой империи. Там сказано прямо, что Прибалтика практически вся должна быть разрушена, Украина стерта с лица земли, включая древние города. Но самое замечательное – это вопрос о том, что все эти завоевательные планы несут российским гражданам. Потому что понятие империи, пришедшее к нам из далекого рабовладельческого прошлого, оно на самом деле очень тесно связано с идеологией сословного общества, с идеей того, что надо возродить сословие, надо возродить монархию теократическую, надо, чтобы люди были лично зависимы. То есть идея демократии – это главное, с чем борется Юрьев, Александр Дугин и многие другие.
В этой связи Дине Хапаевой кажется очень важным то обстоятельство, что идея империи тесно связана с идеей территориальных завоеваний, которые сами по себе выглядят дико в 21 веке.
Кому нужны большие территории, когда все решается финансовыми рынками, технологиями и так далее? Но самое главное, что вот эта идея империи, она несет с собой рабство народам, которые эту империю пытаются сейчас создать. В Юрьевской книжке, например, очень четко все прописано. Опричнина должна вернуться и должна править Россией. Все остальные, кроме опричников, это его утопии, оказываются абсолютно бесправными, по сути дела, рабами. Они не имеют права участвовать в политической жизни. И опричники управляют этой страной, ну, так же, как опричники Ивана Грозного, просто кровавым, ужасным террором. Идея вообще опричнины, она крайне активна и давно муссировалась в кругах близких к Юрьеву. Изборский клуб обожает беседовать про опричнину, об этом постоянно говорят Институт динамического консерватизма. И мне кажется, что произошел такой очень мощный альянс, начиная примерно с 2012 года, и который только усиливался до сегодняшнего дня, монархистов, националистов, экстремистов профашистского толка, которые явно стремятся сейчас на волне вот этой ужасной спецоперации прийти к власти в России, изменить социальный строй в России и сделать так, чтобы опричнина, террор снова стал настоящим нашего общества.
Жажда террора, центральная для этих идеологов, беспокоит Дину Хапаеву больше всего. Социальная ненависть, запрос на террор она считает исключительно опасным симптомом, а его причиной то, что в России так и не произошло осмысление сталинского прошлого, и никакие уроки не были извлечены. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Что бы ни стояло за агрессией России против Украины, но российские войска в ходе так называемой специальной военной операции несут тяжелые потери. Это признал даже Дмитрий Песков. Скорее, правда, проговорился во время интервью на английском языке, которым он владеет, мягко говоря, невиртуозно, даром что пресс-секретарь Кремля. По оценкам украинских властей, российские войска потеряли за первые 50 дней войны в Украине больше, чем за 10 лет войны в Афганистане, больше, чем за 2 чеченские войны. Об этом в своем обращении на русском языке говорил Владимир Зеленский, недоумевающий, как план, в полном соответствии с которым идет, как утверждают в Москве, специальная военная операция, может предусматривать гибель не только такого количества украинцев, которые уже были убиты, но и такого количества россиян. Давайте еще раз послушаем Владимира Зеленского.
Общий список 200 для России уже очень скоро достигнет отметки в 20 тысяч людей. Буквально на днях, если не уже сегодня вечером. А что потом? 30 тысяч убитых? 40? Сегодня в России в очередной раз прозвучало, что их так называемая спецоперация якобы идет по плану. Но если честно, никто в мире не понимает, как вообще мог появиться такой план. Как мог появиться план, который предусматривает гибель десятков тысяч своих же солдат чуть больше, чем за месяц войны. Кто мог утвердить такой план? И какой финальный уровень своих же потерь для этого человека приемлемый? Десятки или все-таки сотни тысяч погибших россиян? Очевидно, что количество убитых мирных украинцев в Москве вообще никого не волнует. Там говорят, что делают все ради людей, ради Донбасса. Но даже во времена Второй мировой войны Донбасс не видел такой именно жестокости за такое короткое время. И от кого? От российских войск. На Донбассе же повторили и историю блокады Ленинграда. Зачем? Чтобы об этом сказали люди, которые погибли или чуть не погибли в Ленинграде во время нацистской блокады. Чтобы они сказали про блокаду Мариуполя.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам основные интернет-платформы подкастов. И подписывайтесь, конечно, на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».